Пермия. Земля дальняя.
Из воспоминаний княгини Волконской. Устроилась машинисткой перепечатывать бумаги завода. Завод был секретный. Бумаги, копирки можно было вынести из учреждения без всякой проверки. Чехословакия становилась социалистической страной. Я испугалась за будущее этого завода, пошла в государственные органы и рассказала, какие порядки в учреждении. Власти тотчас приняли меры. Первой, кого уволили из этого учреждения, была я.
Всем добрый день. Вы сейчас послушали маленький кусочек, маленький фрагмент из фильма документального «Пермская рябинка. Путь княгини Волконской». И в прошлой программе мы как раз начали говорить о судьбе Ольги Александровны Волконской. В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин.
Здравствуйте.
Добрый день. Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. В этой части, в этой программе мы поговорим о именно пермском периоде, о русском периоде Ольги Александровны Волконской. И вот как раз это предыдущее воспоминание, оно как бы предыстория пути в Россию, пути в Советский Союз. Это ставшая уже на тот период социалистическая Чехословакия, где Ольга Александровна прожила 10 лет, и все эти годы она пыталась как бы стать гражданкой Советского Союза. И, собственно, вот там она уже выходит, так скажем, из негражданства, принимает именно гражданство Социалистической Республики Чехословакия, а затем уже получает и возможность возвращения в СССР.
Да. В 1949 году княгиня Волконская из Аргентины переезжает в Чехословакию. А в 60-м году она уже, наконец, оказывается в России, куда стремилась уже давно. Таким образом, она не непосредственно переехала в Советский Союз из капиталистической Аргентины, а у нее был вот этот вот промежуточный этап в виде Чехословакии. Чехословакия – это... Да, военно-политический союзник СССР.
Ну, на тот период уже, да.
Да, это страна народной демократии, как их называли. Но вместе с тем, все-таки...
Ну, демократия народная строится на ее глазах, собственно говоря.
Да.
То есть, это вот только-только произошло.
Да, вот мы как раз сейчас и прослушали фрагмент ее пребывания, ее жизни в Чехословакии, в Праге. И получается, что она в Советский Союз попала уже более или менее подготовленной к тому, что ее могло здесь ожидать, потому что, ну, Чехословакия – это, ну, скажем так, нечто среднее, то, что было на Западе, и то, что будет ожидать ее в Советском Союзе. Я имею в виду нечто среднее в каком плане? В плане быта, в плане каких-то определенных особенностей политических в том числе.
Хотя, опять-таки, следующий фрагмент, который мы поставим сейчас, как раз из фильма «Пермская рябинка. Путь княгини Волконской», он говорит о том, что, ну, не совсем она была подготовлена к тому, что ее ожидало в СССР, и даже в пути она как бы ожидает каких-то таких маленьких подвохов от своей новой советской родины.
Из письма княгини Волконской. Доехала я на удивление благополучно. Попутчики были отличные ребята, нелюбопытные, так что никто от меня не шарахался.
Ну, вот как раз вот это высказывание, что никто от меня не шарахался, позволяет все-таки, наверное, говорить, что, ну, она ожидала все-таки какой-то агрессии со стороны новой своей родины. И все-таки какие-то новой, старой, так скажем, да, какие-то вот такие в нее были своеобразные представления о том, что ее ожидает в СССР, и в какой-то мере все это отражено и в книге, которая издается в Перми, «Пермская рябинка». Там как бы она абстрагируется от героя этой книги, она говорит, что это точно не я, и я не являюсь прототипом этого персонажа, но...
Мысли и чувства героя
наверняка
явно совпадают, да, с тем, что
пересекается,
здесь
и там вот один из, скажем, одна из глав книги называется «Допрос». То есть как раз там по приезду в СССР мигранту ему надо идти, собственно, регистрироваться в органы милиции. И вот он ожидает, что, значит, Вот этот бывший такой достаточно суровый орган НКВД, бывший НКВД, что там он будет допрошен, что это не просто там какая-то пустая формальность, пустая встреча с представителями правоохранительных органов, а это будет такой серьезный допрос со всеми вытекающими отсюда последствиями, с каким-то карантином. Вот. Но, правда, тут в той же книге она описывает, что как бы вот эти вот ожидания, они не оправдываются. И он сам удивляется, герой книги, выходя уже из здания ГУВД нынешнего, то есть из башни смерти, в книге описывается именно Пермь, вот, удивляется, что он так легко и просто как-то встретился.
Как-то очень даже буднично прошел, да,
как-то
допрос.
Как-то банально даже для него показалось. Он ожидал какой-то такой интриги, интрига не состоялась. И какое-то даже внутреннее ощущение обиды присутствует. Что вот как так, как вы так ко мне просто отнеслись?
Без всяких подозрений, без прочего. Но понятно, что, естественно, этого человека и прототипа, если был реальный прототип у героя Пермской рябинки, и саму княгиню Волконскую, прежде чем она приехала, основательно проверяли. К тому же она в определенном смысле провела очень много времени в санитарном кордоне в Чехословакии. Поэтому какие еще тут могут быть дополнительные проверки? Тем более, это не в компетенции органов МВД. Это в компетенции органов КГБ. А ее зовут просто на формальную постановку.
Его героя.
Его героя, да. Причем князя она, Хованского.
Да, она же специально как бы вот разводит. Там, князь Хованский, не Волконский.
Да, причем, во-первых, да, развод какой происходит? Она женщина, герой мужчина. Она княгиня Волконская, он князь Хованский. И тут вообще интересно получается. Волконский — это Рюриковичи, а Хованский — это Гедиминовичи. Ну и что еще может нам подсказать в плане того, что, может быть, действительно был какой-то реальный прототип? Не сама Ольга Александровна, потому что князь Хованский, герой Пермской рябинки, он оказывается в Перми сразу после Латинской Америки. А Ольга Александровна все-таки 11 лет провела в Чехословакии, и ощущения, конечно, уже будут не те, как сразу из западного мира попасть, ну,
возможно,
или из страны народа.
Возможно, что она все-таки описывает какие-то ощущения своего брата, тем более, что к этому периоду семья перебралась сразу как раз из Аргентины в Россию и оказалась как раз в Перми.
Да, братья Ольги Александровны с семьями и ее мать Маргарита Владимировна, они оказались в Перми сразу из Аргентины. Поэтому, может быть, да, такие ощущения. Ну, с другой стороны,
потому что перекличек-то в книге очень много. Они живут в том же месте, где, собственно, и начала жить сразу Ольга Александровна в Перми. Это на улице Мира 30, если не ошибаюсь, но...
Да.
Улица Мира 30. Вот,
нет, и... это Дружба 30, это она потом будет жить.
Да. В общем, это вот
Мира 54.
На Мира 54, да. Вот, спасибо, что напомнил, Дим. И это как раз рядом Балатовский парк, его написан, собственно говоря, в Пермской рябинке. То есть вот все это вот говорит о том, что, скорее всего, где-то там пересечение там двух впечатлений от приезда и ее собственного. И встречает ее, скорее всего, все-таки родня. То есть, а описывает она приезд сюда своего брата. Вот, видимо, как-то так все закрутилось там. Но это вот такие несколько домыслы и вольности по отношению к книге.
С другой стороны, все-таки «Пермская рябинка» — это художественное произведение. И мне было чрезвычайно интересно его прочитать. И что хочу сказать. В художественное произведение приезд самой Ольги Александровны не очень вписывается, он выглядел бы, оброс бы лишними деталями. То есть, как Чехословакия тут еще попадается, как некий такой промежуточный этап. Затем родственники, которые здесь ожидают. Это не так выпукло, как судьба именно героя, эмигранта первой волны, который оказывается сразу из западного мира в Советском Союзе непосредственно и не имеет здесь родственников. Здесь ощущение острее и интрига сильнее.
Ну, тем не менее, в общем-то, приехав в Пермь, она в какой-то мере тут, конечно, сталкивается с бытом советским, который совершенно отличается от западного, отличается во многом, хотя в той же Пермской рябинке, в общем-то, написано, что да, строятся целые кварталы города. На тот период, да, действительно строятся кварталы, строятся и индустриальный район. Вот именно вот мы можем увидеть в хронике, это там обнесен забором целый микрорайон, а за забором идет стройка. Не вот как сейчас там одного-двух домов, да, а именно целого квартала. И вот это ощущение, конечно, оно удивительно для нее, я думаю, было, потому что это совершенно необычные масштабы строительства, совершенно невероятные темпы строительства. То есть как раз вот строятся все наши знаменитые хрущевки, может быть, не совсем удобные нам сейчас для проживания, но тот период, конечно, это какой-то переход совершенно невероятный из бараков, из коммуналок в отдельную, пусть маленькую, пусть почти не повернешься, но квартиру, но отдельную, со своим санузлом, со своей ванной, со своей кухней, в конце концов, то есть с отдельным очагом появляется некое возвращение все-таки к дореволюционной ситуации, да, когда у семьи есть дом. Никогда семья делит дом
с кем-то еще.
С кем-то еще, и кухню с кем-то еще. Ну, конечно, тут была и какая-то ностальгия по вот коммуналкам, но при этом все-таки вот ощущение собственности, оно появляется.
Но княгиня Волконская за границей жила весьма трудно, мы это знаем хорошо. И
я имею в виду сейчас в данном случае описание, описывал ситуацию как бы и ощущение советского человека. Конечно да. же, не Ольги Александровны.
Да. За границей ей приходилось работать и уборщицей, и на фабриках, и при этом она находила возможность учиться в Сорбонне, получила великолепное образование, знала несколько иностранных языков.
Мы кратко говорили об этом в прошлой программе, в прошлое воскресенье.
Начала литературную деятельность. Но даже будучи достаточно уже известной писательницей, она в Буэнос-Айресе проживала в маленькой комнатке, которая даже не закрывалась, потому что крючка не было.
Вот. Ну, вот,
а здесь, в Перми, она оказывается сначала... Опять же, у нее сначала нет своей собственной индивидуальной квартиры. Она живет на Мира 54.
Но все-таки с семьей.
Да, с семьей. То есть она не делится какими-то чужими семьями, но в этой квартире на первом этаже вместе живут Ольга Александровна, ее мать и братья.
Трехкомнатная квартира.
Да. Но, тем не менее, там...
Достаточно тесновато.
Тесновато, хотя и вроде бы все свои. Но мы видим, что в Перми, вот как вот у всей страны улучшаются жилищные условия со строительством хрущевских домов, так и лично у Ольги Александровны постепенно жилищные условия улучшаются и улучшаются. Приезжает она в 60-м году, живет сначала в одной квартире вместе с матерью и братьями, а у братьев уже семьи. Но затем, через несколько лет, ей с матерью дают отдельную квартиру на Белинского. А еще через несколько лет, в 69-м году, Ольга Александровна наконец-то переезжает в свою собственную отдельную, однокомнатную, маленькую, но все равно отдельную квартиру. На Дружбе 30, это самый известный ее пермский адрес, и там она будет жить все оставшееся ей время.
Но, тем не менее, все равно какие-то вот такие, видимо, ощущения некой советской неустроенности, оно присутствует. Это видно и в письмах. Кстати, именно в Советском Союзе у нее продолжаются вот взаимоотношения парижские. Именно парижские взаимоотношения, они продолжают долгий контакт, который у них был, с Ксенией Куприной, это дочери великого русского писателя.
Подружились они еще в Париже в 30-е годы, и вот эта дружба прошла через всю жизнь.
И возвращаются они в Советский Союз практически вместе.
Да, Куприна в 58-м году, Волконская в 60-м. Дружба продолжается, и в нашем государственном архиве Пермского края сохранилась даже переписка Ольги Александровны Волконской с Ксенией Александровной Куприной.
И идет достаточно активная переписка. Вот письма позволяют нам говорить о том, что все-таки какое-то такое ощущение неустроенности, оно присутствовало.
Из письма Ксении Куприной Ольги Волконской. То дали роли, то отняли, то опять дали и окончательно отставили. Все по-хамски. Ремонт дома, рабочий издевается, то приходит, то нет. То посылает меня за Алифой по всему городу, то за белилами, а сам халтурит за большие деньги.
Из письма Ольги Волконской Ксении Куприной по возвращению из Москвы. Забралась на ободранный четвертый этаж своего ободранного только после московского блеска кисонька. А вообще-то... Нет, вообще-то тоже ободранного подъезда.
В этом письме Ольга Волконская называет Ксению Куприную кисой. Это не случайно, потому что это вот так псевдоним, сценический псевдоним Ксении Куприной в Париже.
Под этим именем она участвовала в показах мод, была знаменитой фотомоделью 30-х годов, и под этим же именем она снималась в кино. Киса Куприн.
Если вы поищете в интернете, посмотрите в Гугле, вы увидите, что действительно красавица, причем там, я так полагаю, что в достаточно большая светская, как бы сейчас говорили, львица парижская, и многие там связи, которые были, и взаимоотношения позволяют именно об этом и говорить.
В том числе ни с кем иным, как с Антуаном де Сент-Экзюпери.
Вот, а в России Куприна находится уже в более таком тяжелом положении, она работает в театре, вот как вы слышали из тех же воспоминаний, здесь практически уже нет ролей.
Да, когда Ксения Александровна Куприна возвращается в Россию, а возвращается она в 58-м году, времена 30-х годов, межвоенного Парижа, этого блеска, который окружал Ксению Александровну, уже давно прошли. И ей не сразу, но через некоторое время дают работу в Московском драматическом театре имени Пушкина. Но ролей дают там достаточно мало и эпизодические. Она подолгу может вообще не играть, хотя и получает заработную плату.
Для нее это особенно удивительно. Потому что...
Не работаешь, а получаешь деньги.
Да, потому что вот как-то в Париже было по-другому.
Да, там порой было наоборот. Работаешь, а деньги не получаешь. А тут...
Ну, и как раз в России, в Советском Союзе двух этих, ну, без сомнения, великих женщин связывает не только вот эта переписка, но и в какой-то мере писательская деятельность. Потому что Ксения Куприна именно в России начинает писать воспоминания. Воспоминания про своего отца, и здесь выходит ее книга.
Книга великолепная. Называется просто «Мой отец Куприн». Книга удостоилась восторженных отзывов, написанная великолепным языком, великолепный стиль, ничего лишнего, очень лаконичный стиль, о чем, кстати, Волконская писала Куприной и говорила, приходится читать много литературы, и но хочешь
Куприна
сказать...
Куприна опросила эту рецензию, то есть да. Ей было интересно, любопытно да. Мнение именно Волконской, как мнение писательницы.
Ну, разумеется. И Ольга Александровна ей пишет, что обычно, читая разные книги, утомляет многословие автора. Хочется поменьше слов. А здесь наоборот. Хочется побольше слов. И ругаю тебя за излишнюю сдержанность и лаконичность. Но это означает, что книга действительно читается на одном дыхании. Она выдержала как минимум два издания.
По два издания выдержали и все книги Куприной, которые вышли в Советском Союзе, в Пермском книжном издательстве. Это было две книги. «Фиалки и волки» и вот та самая пермская рябинка, о которой мы говорили. «Фиалки и волки» — это уже русский перевод изданных ранее в Аргентине рассказов.
Ну, здесь нужно немножко поправку сделать. Какие-то рассказы действительно были изданы в Аргентине, написанные на испанском языке. А какие-то рассказы были написаны в Чехословакии в 50-е годы, а какие-то уже даже в Советском Союзе. Сама книга «Фиалки и волки» состоит из двух частей. Это «Парижские фиалки» и «Аргентинское предместье». То есть два таких цикла. «Парижские рассказы» и «Аргентинские».
Оформляет книги здесь в Перми Тарасова. И книга вот эта первая «Фиалки и волки», она выходит еще до того, как Ольга Александровна Волконская становится членом Союза писателей, что в Советском Союзе было немаловажно. Вот как-то Пермскому книжному издательству удается выпустить книгу «Не члена Союза писателей». Но об этом, обо всем мы поговорим сразу после короткого перерыва. Напоминаю вам, что мы говорим о княгине Ольге Александровне Волконской, которой в этом году исполнилось бы 100 лет. И вот как раз подготовлен фильм «Пермская рябинка. Путь княгини Волконской». Сейчас маленький перерыв, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Мы говорим сегодня о пермском периоде жизни Ольги Александровны Волконской. В студии Вячеслав Дегтярников. Дмитрий Софин, добрый день.
Добрый день.
Мария Злыва за звукорежиссерским пультом. Начали мы говорить до перерыва о вот о первой книге, которая была издана здесь пермским книжным издательством Ольги Александровны Волконской. Это «Фиалки и волки», куда вошли в том числе и рассказы, которые она писала, и были уже опубликованы ранее в Аргентине. Писала она их на испанском, естественно. Вот здесь в какой-то мере это был русский перевод, уже адаптированный под Россию. Вот. И я до перерыва говорил, что книги были хорошо оформлены. Хорошо, естественно, для 60-х годов. Вот тогда было такое представление о том, как нужно оформлять книги. Пермская писательская общественность, насколько я понимаю, достаточно как бы близко начала оберегать Волконскую. То есть писатели, которые, ну, так скажем, пермская интеллигенция, они, в общем-то, в какой-то мере увидели то, что не видели, ну, наверное, со времен того момента, когда упал железный занавес. Когда Пермь стал закрытым городом, надо, правда, пояснить нашим слушателям, что в этот период, когда Волконская приезжает в Пермь, понятно, что здесь военные заводы, оборонные заводы, и здесь не может быть ни под каким видом иностранцев. В принципе, здесь не может быть иностранной речи. И в этом плане Пермь совершенно закрытый город. Город, который живет по своим законам, несколько отличающимся от законов, которые существовали в Советском Союзе.
Княгиня Волконская приезжает в Пермь и селится здесь, потому что к этому времени уже ее родные жили в городе Перми. И для нее, конечно, естественно, было приехать именно к ним. Что касается книги «Фиалки и волки», вышедшей в 1963 году, опубликовать ее оказалось не совсем просто. Во-первых, материал иностранный. Париж, Аргентина. Во-вторых, автор...
Что очень странно вообще для пермского книжного издательства, для провинциального издательства. Вот почему провинциальное издательство пишет, публикует книгу о Аргентине, о Париже. Это совершенно, кажется, недопустимая вещь.
Во-вторых, автор – самая настоящая княгиня Ольга Александровна Волконская, дочь белого офицера Александра Петровича Грекова, ветерана боевых действий добровольческой армии вооруженных сил Юга России, белых. Это тоже, конечно, вызывало определенные такие сомнения. Но благодаря поддержке целого ряда крупных местных деятелей, мы уже говорили о том, что Волконскую тепло встретили пермские писатели. Но причем, что интересно, речь идет о тех, кто оказался в ее окружении, кто ее опекал, кто ее поддерживал. Это действительно крупные люди. То есть это не какие-то второстепенные, третьестепенные проходные фигуры, которых всегда хватало в каких-то вот региональных отделениях Союза писателей, такие местные графоманы, уездные гамлеты. Нет, здесь как раз Ольгу Александровну взяли под крыло действительно выдающиеся люди. Это и бывший на тот момент директор Пермского книжного издательства Людмила Римская, сохраняющая еще свое влияние.
Это и Астафьев.
Это и, конечно, Виктор Петрович Астафьев, который к тому времени уже был знаменитостью и был хорошо известен далеко за пределами Перми, у него была уже всесоюзная известность. Он активно помогает Волконской вот эту первую ее книгу издать. Он связывается с видным московским рецензентом, просит от него благожелательную рецензию. Правда, выясняется, что, как пишет рецензент в ответном письме, Астафьеву, фамилия рецензента Макаров, что, оказывается, он уже написал рецензию на эту книгу, потому что к нему обратились с другой стороны. И если бы он знал, что Астафьев просит написать благожелательно, он бы написал мягче. Макаров критик взыскательный, он покритиковал книгу, но умеренно и рекомендовал ее непременно издавать. И я думаю, что это сыграло тоже свою роль. Книгу удалось протащить. Книга была издана, потом она будет еще переиздана. А в 64-м году, через год после первого издания книги, Ольгу Александровну принимают в Союз писателей СССР.
Секретарем регионального отделения Союза писателей это был Лев Давыдычев. И вот он ему тоже как бы дает рекомендацию, и он становится тоже близким другом Ольги Александровны Волконской.
Да,
она часто бывает у него на даче, то есть они дружат, в общем, с семьями.
Да. С Давыдычевым ее связывала дружба, с другим знаменитым пермским писателем, который также известен в первую очередь в области детской литературы, с Кузьминым ее также связывают теплые отношения. Есть фотография, где она вместе с семьей Кузьмина в таком неформальном отдыхе. Ну, и целый ряд других лиц, тоже крупных, действительно больших людей в писательской среде, в творческой среде, людей, лишенных какой-то, знаете, мелкой зависти, суетности, они тянутся к Волконской.
Все это позволяет Ольге Александровне надеяться, что кроме вот этих двух книг будет издана и главная книга ее жизни. Она была уже когда-то издана в Аргентине, называлась она «Эмигранты». В России она хочет ее издать под совершенно другим названием, под названием как бы оригинальным.
Да, дело в том, что главным художественным произведением в жизни Волконской, романом, единственным романом, который она написала, все остальное это повести, рассказы, порой крупные повести, но роман один. Этот роман она назвала «Русские парижане». Понятно, что он посвящен трагической судьбе русских эмигрантов. И этот роман заинтересовал аргентинского издателя. Он охотно решил опубликовать этот роман, уже достаточно известный в то время писательнице. Но, судя по всему, он Ольге Александровне пояснил, что название «Русские парижане» аргентинскому испаноязычному читателю ничего не скажет, им будет непонятно. Поэтому он предложил поменять название на «Эмигранты».
А вот уже в Советском Союзе, видимо, судя по вот этому письму, которое мы сейчас услышим, ей рекомендуют несколько актуализировать, собственно, рукопись, внести туда какие-то детали. Детали вот парижской жизни того периода. Сейчас мы услышим письмо, собственно говоря, Ольги Волконской к Ксении Куприной. Она обращается к ней с просьбой.
Из письма Ольги Волконской Ксении Куприной. Можете ли вы вспомнить что-нибудь броское, запоминающееся в жизни Парижа конца 1935-го, первой половины 1936-го года? Политика, уголовные процессы, сенсационные убийства, сенсационные премьеры, какие-нибудь афиши, может быть, прямо что-нибудь из вашей жизни? Я переделала старый роман, опубликованный по-испански, но там дана картина в отрыве от общих событий. А ничего нужного, подробностей, мелких черточек здесь не найти. Помню, что улица пела «Иль плё сюр ля рют», а чем больше у меня было бы таких пустяков, тем богаче стала бы книга. Помогите.
Тем не менее, все ее надежды на переиздание книги, они как бы не удались, и сегодня переиздать книгу не удалось тогда. Сегодня рукопись находится в архиве Государственном архиве Пермского края, можно, в принципе, вернуться к этой истории. Я не думаю, что, возможно, найдется все-таки какой-то издатель, который заинтересуется. Сегодня, и в том числе вот наши попытки рассказов об этом, возможно, кого-то подтолкнут к этой мысли.
Тем более, что книга, вне всякого сомнения, будет иметь коммерческий успех, и это фактически будет открытие для всей России почему-то, к сожалению, совершенно незаслуженного, забытого, а ныне выдающегося писателя, княгини Ольги Александровны Волконской. Это будет, несомненно, событие в книжном, в издательском мире, открытие этой писательницы, издание романа «Русские парижане», вот под тем самым оригинальным названием. Она подготовила полностью рукопись. Рукопись находится, готовая практически к изданию, в архиве, в фонде. К этой рукописи свободный доступ. Поэтому получить ее, опубликовать не составит какого-то особенного труда. Мы посмотрим, как будет развиваться событие. Может быть, пермские издатели будут первыми и смогут и использовать это. А может быть, московские, как более быстрые, перехватят у них эту инициативу и сами издадут.
Мы, тем не менее, перенесемся как раз в Пермь конца 60-х годов. И здесь достаточно такая бурная проходит в этот период жизнь. Собираются писатели в Доме, Доме писателей, собираются писатели и действует целый кружок в Доме журналистов. То есть, в общем-то, идет достаточно такой активный обмен мнениями. И очень близкий друг Ольги Александровны Роберт Белов, он как раз тоже готовил книгу, хотел опубликовать, не успел, к сожалению. Вот как раз хотел он поделиться своими воспоминаниями, какими-то яркими такими заметками о Ольге Александровне Волконской. Сейчас мы сможем услышать коротенький такой, коротенькую цитату из этой книги. Вот мы ее тоже подготовили. Это тоже фрагмент фильма, который мы надеемся презентовать уже 6 декабря в библиотеке имени Горького.
Из воспоминаний Роберта Белова. «Мы сидели в пермском писательском закутке втроем. У журнального столика возле самой двери курили мы с Ольгой Александровной, а напротив, на подоконнике, Вовка Раткевич, под шофе. Он был абсолютно незлобивым человеком, но иногда и его заносило. И вот посереть всей веселой и совершенно безобидной болтовни, он вдруг да и... «А Ольга Александровна, правду говорят, что вы с Робкой?» Надо было бить, но пощечина должна быть мгновенной. Про это и я тогда, при сложившемся по книжкам в своем вполне абдристократическом политесе, сообразил моментально. Но между мной и оскорбителем чести принцессы громоздился огромный, в вытянутой комнатушке начальский стол. И пока я стану по нему к обидчику протискиваться, все отпущенные запалы на великосветскую дуэль профукаются, а Володька Бугай здоровый, и состояться может уже только банальная совковская коммуналовка-махаловка. И покуда я эдак-то молниеносно чухался, соображая, как же тут подлежит надлежать, в дело вступила княгиня Ольга Александровна Волконская. Она отрясла пепел в пепельницу.
«Вы знаете, Владимир Ильич, Роберт действительно очень мне симпатичен, но я значительную часть жизни провела на южном, или как вы уж хотите, на западном полушарии. Он на северном. Я, как вы, вероятно, догадываетесь, скорее из 19 века. Он, по-моему, вообще откуда-то из смутных времен. Нам чрезвычайно трудно было вовремя встретить друг друга во времени и пространстве».
А и Володька, обескуражившись, понял, какие мы все-таки, оказывается, пигмеи в присутствии среди нас этой гранд-дамы. И в какую душу он вознамерился по глупости заступить в своих резиновых-то галошах.
Ну, вы сейчас слушали фрагмент из фильма «Пермская рябинка. Путь княгини Волконской». Вот действительно, надеюсь, что нам удастся презентовать его уже 6 декабря, то есть совершенно скоро. В 19 часов состоится презентация в конференция в зале библиотеки, краевой библиотеки имени Горького. Вот, наверное, взаимоотношения Роберта Белова с Волконской и, в принципе, взаимоотношения пермской, скажем так, интеллигенции с Волконской, они во многом определяют и какой-то стиль Перми того периода.
Да, когда читаешь по документам, смотришь, как выстраивались взаимоотношения Ольги Александры с местными писателями, возникает действительно, наверное, самое благоприятное впечатление о культурной жизни Перми того времени, 60-х, 70-х годов. Видишь действительно тепло, видишь действительно, как люди заботятся о незнакомом, совершенно чужом, казалось бы, человеке, но который становится своим и для которого они становятся своими. Вот характерный эпизод. Ольга Александровна, прожив много лет в Аргентине, пристрастилась к кофе. Аргентина одна из тех стран, где кофе чрезвычайно популярный напиток, и его пьют практически все. Но в Аргентине, естественно, кофе настоящий, качественный. В Советском Союзе с хорошим кофе были, мягко говоря, проблемы.
Ну, я бы тут немножечко все-таки уточнил, что не просто в Советском Союзе, а в закрытой Перми были большие проблемы с кофе, тем более, что уже наступают 70-е, и начинается так называемый дефицит, и зерновое кофе, именно такое употребляла Ольга Александровна Волконская, вот, оно начинает исчезать с пермских прилавков, его уже не достать ни из-под полы, ни через зав склада, ни через директора магазина.
Через товароведа.
Вот, да, это вот, ну, да, Райкин ведь он правильно все описывает в какой-то мере, да, то есть, ну, вернее, это, по-моему, все-таки текст Жванецкого в исполнении Райкина. Вот, и Лев Давыдычев ей привозит кофе из Москвы.
Лев Давыдычев, другие писатели помогают ей доставать, в том числе через того же директора-гастронома. Вот интересное, нам рассказывала вдова Роберта Берлова Наталья Сергеевна Дубровина, которая оказала нам буквально неоценимую помощь при создании фильма, поделилась своими уникальными воспоминаниями, поскольку сама Наталья Сергеевна Дубровина была подругой княгини Волконской, и именно в гостях у Волконской она познакомилась со своим будущим мужем Робертом Беловым. Так вот, Наталья Сергеевна рассказывала, что пермские писатели, зная, как Ольге Александровне необходим кофе, причем хороший кофе, они ей его доставали, кто как мог. Кто-то привозил, а кто-то приходил к директору гастронома, чтобы он как-то из-под полы помог достать кофе. Она, директор. Ну да, ну может быть
директором
она.
Директором гастронома на тот период, насколько я помню, была, ну, насколько я знаю, была женщина.
Ну, в данном случае мы говорим директор как должность. Причем характерно, они, вот пермские писатели, оберегают гостью, ну, уже не гостью, но все равно человека тонкого, ранимого, оберегают от того, чтобы непосредственно самой ходить, что-то доставать. Это Ольга Александровна делать не умела, и это совершенно было ей не к лицу. И вот они вот эту вот неблагодарную миссию охотно берут на себя и сами для нее достают, уговаривают, упрашивают, объясняют, может, даже где-то что-то, ну, как-то...
Нарушая социалистическую законность.
Ну, я бы так громко не говорил, но, да, все помнят фильм «Гараж». То есть они на себя это берут и проявляют такую заботу об Ольге Александре. Казалось бы, даже вот в таком пустяковом деле, как достать кофе, но для Ольги Александровны это был совсем не пустяк.
Какой-то период она уже заболевает в Перми, и, в общем, последние годы своей жизни она не выходит практически из своей квартиры, которые...
Я бы даже так сказал. Она начинает болеть сильно еще в период жизни в Чехословакии, хотя первые признаки болезни еще проявятся в Аргентине. Главное здесь – это мозговое переутомление. И сопутствующие разные другие болезни стали накладываться. И вот в Чехословакии она часто и подолгу лечится в Карловых Варах. Лечение, по-видимому, помогает на какой-то период, но в Перми с течением времени болезни все-таки обостряются.
И вот последние несколько лет, три года, наверное, последние, она уже не выходит из своей квартиры.
Ну, почти не выходит.
На дружбе 30, ну, иногда только позволяет себе там какие-то совершенно фантастические поездки в центр, что для нее совершенно, ну, героизм.
Более того, опять же, пермские писатели заботятся здесь о ней также, поскольку они ее вывозят иногда на природу.
И уже к тому времени скончался ее брат, и в какой-то мере вот уже она пишет где-то за, по-моему, 2 года до своей смерти.
За год или даже меньше.
За год. Вот эти, наверное, последние стихи, которые мы сейчас постараемся вам включить и на этом попрощаться. Но перед тем, как попрощаться, мы еще раз вот приглашаем... Надеюсь, что все у нас получится. И 6 декабря в 19 часов в конференц-зале библиотеки имени Горького состоится вот, так скажем, презентация вот этого фильма «Пермская рябинка. Путь княгини Волконской». Надеюсь, что все будет хорошо. Тут надо постучать по дереву, чтобы не сглазить.
Приходи ко мне в гости, Володя. Посидеть, помолчать, погрустить. Может быть, поболтать о погоде, о кино, о стихах, может быть. И возьми меня этой весною в свой Балатовский лес, к роднику. Я туда не попала с тобою, но теперь непременно смогу. Ты о трудном своем переводе, я о сложных задумках своих. Побеседуем тихо, Володя, словно в вечность смотрясь в твой родник.